Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас пришло время для нашего постоянного цикла «Чтобы помнили». И, значит, в студии у нас Алексей Александрович Зыков, председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Приветствую всех радиослушателей.
Алексей Александрович, сегодня мы с темы начнем, которая довольно сейчас обсуждается, так в средствах массовой информации, столетие Первой мировой войны. Я думаю, что эта военная тема так или иначе перекликается и с темой нашей Второй мировой войны, о которой мы чаще, Великой Отечественной войны, о которой мы чаще говорим.
Да, и Второй мировой, сопоставление очень интересное. И, я считаю, вот промежуточное, с гражданской войной еще, это очень было жуткое братоубийственное, но одно из другого вытекает. Ну, вот вы говорите про Первую мировую войну. Это что за война? Была такая, что ли, мировая война на Руси-то? Это я специально это так ставлю вопрос, вредничая слегка. Почему? Потому что вот я спрошу у людей, у жителей нашего старинного города Екатеринбурга, а что-то какие-нибудь улицы, связанные с Первой мировой войной, есть у нас в городе? Нету. Точно уверяю. Если есть где-то памятники или понятия о героях Первой мировой войны, тоже нету на сегодняшний день. А уж я не говорю про советский период. Там кроме негатива ничего такого не было. Единственное, что напоминает, положим, моей семье, это то, что дед мой по отцу, вот, которого расстреляли в 1938 году, он был участником Первой мировой войны. Вот. Фотография сохранилась в шинели, все такое, вместе с товарищем своим. Вот вроде бы как какая-то война была. А вот так, чтобы, положим, где-то можно было бы, ну, остановиться на каких-то отдельных деталях, где вот исторические-то следы. Вот сейчас немножко об этом деле говорят. В Москве что-то там восстановили, еще где-то какое-то памятное место. А так, в советский период ни одного ни памятника, ничего. Наш город буквально уставлен военной техникой периода войны. Вот у Дома офицеров там и во многих местах то «Катюшу» встретишь, что там, что-то еще такое. А про Первую мировую войну нету никаких знаков до сих пор. Может, они не погибали, потому что нет мест захоронения. Может быть, не были ранены и не лежали в госпиталях в Екатеринбурге. Вот так вот вытравливалась советским периодом вот эта память о мировой войне. Вот такой был государственный удар по военно-патриотической теме. И до сих пор такой поправки какой-то вот не сделали по этой части. А ведь и патриотизм-то был. Я вспоминаю, положим, когда в архивах Свердловской области смотрел, вышел на такой материалец очень интересный. Когда началась вот эта война, объявили, 1914 год, более 100 лет назад, это окончание, вот в эти дни отмечаем столетие окончания войны, 18-й год. А начало 14-м, и что же там, патриотизм был и у пацанов, у детей военного периода, того, той войны. И тоже любопытнейшее дело, как это все происходило. Значит, история сохранила такой эпизод. Четыре пацана, школьника, гимназисты, теперь это гимназия номер 9 в центре города, на площади 905 года находится, многие знают это дело, решили, что надо достичь, значит, фронта и быть там сынами полка, как бы сейчас сказали, воевать и, значит, свой вклад вложить в это дело. Ну, чтобы их там не узнали, что они из этой гимназии, а были, значит, знаки, что они из 9-й гимназии, они отпороли свои пуговицы, на которых знаки эти были, вот тоже детали интересные, пришили там что-то другое, чтобы не подумали, что они вот из гимназии. Ну, их четко задержали на вокзале, на нашем Екатеринбургском, и поскольку гимназисты, это было не наше, вот не наш период, когда вот я учился, там была шантропа и прочая беднота наша, это гимназисты, связались, а где, мол, родственники, где ваши отцы там прочее. У многих телефоны домашние по тем-то временам. Короче говоря, сдали их родителям. Вот такого рода попытка патриотическая была. И много было там патриотизма. Об этом вот ни слова. Я думаю, что даже таких материалов-то и в музее, хваленый уже музей стал, 9-й гимназии нашей, пока нет. Ну, не знаю, обратятся они или там я к ним загляну, поговорю с ними. Вот такие моменты, очень даже интересные, на мой взгляд. Ну, а дети войны того периода, вот в нашем звучании, тех, которых опалила война, либо порохом, либо голодом как-то отметила, вот, либо нуждою общей, значит, там это было тоже по последствии войны, Первой мировой войны, и особенно гражданской, но об этом я чуть-чуть позднее. Что любопытно было, так сказать, вот война, она большие жертвы. Сейчас очень многие там в передачах «Москва» и другие, ну, центральные средства массовой информации, они там останавливаются, сколько миллионов погибло, как применяли газовые атаки с той и с другой стороны, как страдали в том числе и немцы от газовых атак. То есть тут, понятно, было вовлечено-то много государств в эту войну, в том числе и Россия, потому что тут так, для нашего, для потомков тех времен не оставили воспоминаний ни добрых, никаких, просто как бы ее и не было, я аж повторяюсь. Но такое вот было, и выводы должны бы быть, так сказать. Но что любопытно, уже в ту войну для России, и как и для других государств, действовали нормы, международные нормы Красного Креста и особенно нормы международных конвенций по обращению с военнопленными уже в то время. Чего не скажешь, положим, по поводу того, чтобы во Вторую мировую войну, по поводу действия конвенций в отношении советских военнослужащих, которые в силу обстоятельств попадали в плен. Тут было совершенно негативное отношение, резко отрицательное. Ну, советская идеология в этом отношении была пренебрежительна к своим солдатам, к своему народу. И это было сказывалось сильно. Ну, и если уж так вот говорить, я тут с собой захватил, и жаль, что вот нет у нас видеокамеры тут, чтобы вы видели это дело. Я держу открыточку. Все для войны на ней написано, она цветная, ну как цветная, три цвета тут только, красный, черный и белый, вот так, открыточка. И, значит, все написано для войны. На обороте написано, каждая облигация займа в 100 рублей – это три выстрела шрапнели. Пусть же вашими шрапнелями наша армия засыплет сидящих в окопах германцев. Вот так вот вроде бы прочитаешь и думаешь, про какую войну-то речь? А это открытка Первой мировой войны, 15-го года. И вот написано, значит, все для войны. Рисунок, ну, вернее, ну, да, рисунок, картина такая. Женщина стоит за токарным станком и вытачивает контур снаряда, вижу, за токарным в Первую мировую войну. Представляете? Кто бы это дело мог подумать тут. И дальше подписывайся на 5% военный заем. Вот такого рода призыв. То есть весь народ, так сказать, реагировал патриотически на это дело в то время. Вот, все для войны. Ну и ясно там как и чего. Любопытное дело, я хотел бы от этого легенький переход сделать. А как реагировали некоторые партийные организации вот в тот период на войну. Но прежде чем об этом сказать, хотелось бы еще одну не параллель, антипараллель, точнее, может быть, сказать, провести. Погибали в Первую мировую войну наши, так сказать, соотечественники того периода. И всякий раз проводы погибших солдат были обставлены особым ритуалом связанные с обязательным участием православных священников, или если они православные, то тоже там находили. И все это было, так сказать, и благообразно, и по-человечески было очень важно, что они провожали в путь, и другие однополчане видели, как провожают погибших, какое уважение, какая, так сказать, воздается слава, как проходит, положим, войсковая часть, ну, там, рота, если это в роте погиб человек, отдавая последние почести, с молитвой, с воздаянием вот всех этих ритуальных основ памяти. И что в советский период? Погиб замполит или кто там еще? Никаких тут вам вот этого перехода от жизни к смерти никак не выделялось, ничего. Было все это формально. Где-то там, положим, воронка от снаряда, вот в нее сбрасывали. И вот так вот сухо, совершенно бесчеловечно, беспамятно. И это потом оставалось, потому что до сих пор ведь поисковики находят незахороненных. Никакого прикаяния, ничего вот этого не было. Страшно подумать, какие это были вот времена. И особенно это было на виду у солдат старой, так сказать, ну, стариков, как это называют военные-то, среде. Те, которые родились в царский период, которые помнят, что священники были, что вот были полковые священники, и, ну, там, где жили они, как это все проходило. А тут жуткая война, бойня жуткая, и никакого вот этого ритуала, ничего. Это очень-очень-очень сказывалось. Чего не скажешь про Первую мировую войну. Все это было вот увязано, уничтожено, точнее сказать, вот этим новым веянием. Тоже любопытно, когда вот читаю, вспоминаю такие детали на Урале. Это в архивных данных, которые вот опубликованы в наш областной архив. Он публикует вот сборники такие. В частности, я смотрю там статьи разные, в том числе по Первой мировой войне. Вот Алапаевские заводы, Невьянские заводы, вот последнюю там статью вот обратил внимание, когда Первая мировая война была, то там описывается, как там проходило. И понятно, что многое патриотически, так сказать, увеличен рабочий день, все такое. И тут же начиналась такая вот эта самая неуместная какая-то не борьба, а неуместная возня вот с низов, что, дескать, рабочий день увеличился, давайте объявим забастовку, это военный период, война идет, и какие-то забастовки. А это веяние как раз вот РСДРП, Российская, как там она, Социал-демократическая рабочая партия. Это она пропитывалась и туда. Когда, положим, война пошла от Петербурга, очень многие приехали на Урал. И вот бузили, в частности, и эти. Ну, конечно, война сказывалась и в другом смысле. Я что-то отхожу от этой штуки. Когда стал голод и перешли на карточную систему, только не более чем 1 фунт на месяц сахара. Там еще кое-какие, положим, пуд на месяц для семьи или что там, крупы. Все вот это было. У нас это, может быть, с сахаром было вообще напряженка, чтобы по фунту, по 4, около 500 грамм выдавать, это, конечно, слишком жирно было бы. Но вот такого рода нужда заставляла правителей в то время, значит, ограничивать и продукты питания. Я тут полностью раскрывать не буду всю эту контору, но вот так. Ну и какое отношение было к войне, и как готовились к тому, чтобы больше войн-то не было? Какое окончание войны, и что, и как? И вот здесь я хотел бы перейти немножечко к чему? К периоду гражданской войны. А она была в России. Вот об этом мы и знаем. Положим, идешь проспект Ленина, откуда он начинается? От коммунаров, значит, которые погибли, им память. кому? Ну, красным коммунарам. Белые тут ни при чем как бы. Вот. Это вроде бы враги стали. Ну и вот тоже момент. Откуда это пошло? 1915 год, второй год войны. И вот смотрю, значит, по документам того периода. Циммервальде, это в Швейцарии такой населенный пункт, Циммервальд, проходит первая международная, так сказать, социалистическая конференция. Там было немного, 38 человек, но, тоже важно, представляющие и воюющие, и нейтральные страны. Причем воюющие были и Россия, и Германия, то есть вот и другие там страны, которые даже конфликтны между собой, и нейтральные страны. Ну, значит, говорят, что надо бы завязывать с войной, все такое. И резолюция пацифистская была у них, что война приведет к миру и социализму. В это время выступает наш уважаемый вождь Владимир Ильич и говорит, что у нас другая резолюция, которую мы предлагаем. Не гражданский мир между классами, а гражданская война. Вот тоже момент. То есть еще в то время была задумана нашими, так сказать, идеологами, что не гражданский мир между классами, а гражданская война. То есть от немедленного мира между народами к немедленной гражданской войне между классами этих народов. Что такое между народов и классы? А классы – это, значит, вот искусственное такое разделение. Тут крестьянин, не крестьянин, значит, рабочий, кто-то интеллигент, значит, это уже буржуазия и все такое. И тут же приходят к выводу наши идеологи. Путь вот к этой гражданскому, к гражданской войне и прочее, через переворот. И это уже было, знаю, заготовлено так, что тут каким-то голосованием, значит, убеждением народом и прочее, это все в стороне. Мы лучше сделаем, так сказать, книженцию государственной революции и прочее. И подготовили народ к тому, чтобы во многих цивилизованных странах уже было понятие такое, что гражданская война – это самая аморальная война из всех известных войн. А наши, наоборот, облагородили ее, потому что другой информации не было, только это. И вот тоже очень-очень интересно, как же тут все это происходило. И звучало это примерно так, что победа в гражданской войне равна цене победы над братом, сыном, над отцом. И вот эти вот моменты были. В то время еще война толком не кончилась, а уже началась гражданская война. Буча была в стране, и радостно, что вот эта война позволила, значит, вот эту разруху, эту сумятицу привнести. Вот такие параллели я бы сказал. И что вот в Первой мировой войне было, вот так сказать, мирового-то? Да, по масштабам мировая, а, так сказать, что к миру-то она не привела в нашей стране. Так что вот такие моменты. Конечно, хотелось бы тут об этом деле и больше говорить, как оно все сказалось. Но эти следы привели, вот эта идеология, на мой взгляд, до сих пор еще аналитически не разобранная, аналитически не подведены итоги, так сказать, беспристрастно, что же это было, приводят к тому, что еще сегодня во многих головах, так сказать, современников и старшего поколения особенно, да и молодежь тут начинает путаться, откуда ей там чего знать, мы до сих пор еще топчемся вот на этих делах. Ну, а вообще любопытный момент, как народ-то реагировал на это дело. Значит, тоже момент такой, извините, я тут, как говорится, не обойду стороной и народное творчество, а именно вот в Первую мировую войну народ наш воевал с песней. Там много было, но одна из них, это, наверняка вы помните такую. Но если я вот сейчас запою, вы вспомните, какие тут слова. А слова, оказывается, не все совпадали. Вот такие. Там припев такой: «Смело мы в бой пойдем». И дальше помните, да? «За власть советов». А тут нет. Первую мировую войну пели солдаты в этой войны той. Слыхали, деды, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся. Смело мы в бой пойдем, за Русь святую, и как один прольем кровь молодую. Деды вздохнули, руками взмахнули, знать на то воля, врагов мы заколем. И вот такого рода это Первая мировая война, потом она перешла, песня, в гражданскую нашу войну. Но любопытно еще и другое. Гражданскую-то гражданскую, ну, наверняка все помнят, исполнять стараются такую песенку сегодня, не предполагаю, что это братоубийственное. Вот распространенная работа рабоче-крестьянской Красной Армии. «Слушай, рабочий, война началась, бросай свое дело, поход собирайся. Смело мы бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это». Ну и вот дальше там все-таки «Вот показались белые цепи, с ними мы будем драться до смерти». Это с белыми вот так. «Рвутся снаряды, трещат пулеметы, но их не боятся красные роты». Это же песня, этот же мотив народный, что вот нас и объединяет-то, эта же самая песня. Многие слова совпадают. И у добровольческой армии, то есть у белых была, там пели таким путем тоже. «Мы смело в бой пойдем, за Русь святую, и как один прольем кровь молодую». То есть это вот с Первой мировой войны в белых такой же был припев полностью. Там «рвутся снаряды, трещат пулеметы, скоро покончим с врагами расчеты. Вот показались красные цепи, с ними мы будем драться до смерти. Вечная память павшим героям, честь отдадим им воинским строем. Русь наводнили чуждые силы, честь опозорена, храм осквернили. Мы смело в бой пойдем, за Русь святую, как один прольем кровь молодую. От силы несметной сквозь лихолетия честь отстояли юнкера и кадеты». Это вот у белых. Все совпадало. Кроме того, что правили одну силу на другую, все в одном народе. Это позорище в этом отношении, но такое вот было. И потом нас вот заставляют, что только чтите красных, и никакого там не должно быть воздаяния тем, которые подходят к этой войне с другого конца. То есть защиту Отечества, защиту храмов и прочее. Была бы возможность, я бы вам прочитал еще, опубликована была в те годы, ходьба была, молитва офицера. Там эти вот все штуки, когда вот гражданская война, этот разлад, это братоубийственность, вот тут это очень хорошо выражено. Но стих очень длинный, я его читать, извините, все-таки не буду, хотя это очень интересное дело. Уважаемые радиослушатели, мы в те дни, в те передачи делали, так сказать, некоторые выдержки, фрагменты из книги Виктора Сергеевича Максимова. Книга его «Война и судьбы людские». Он участник Великой Отечественной войны, и очень интересная биография у него. Книга-то не одна. И, значит, там что интересно? Вот я с ним не согласен, что он назвал «Война и судьбы людские». Почему? Потому что, когда увидеть такую книгу в продаже или чего-то, ой, про войну уже вагоны книг, эшелоны книг, так что читать не будем. А у него как раз про войну нет, у него есть понятие, так сказать, вот, послевоенный период, предвоенный, с чем кончилось, с чем это вышло, как в зарубежных странах, он очень много был за рубежом и может сравнивать, и информацию там имел. Ну и вот по поводу детей войны, у него, так сказать, много в этой книге есть. Я хотел бы привести некоторые вот маленькие фрагменты из этого дела. Вот у него в главе «Дети войны» именно есть такой вот фрагмент. Я и то не всю буду читать. «События последнего времени подсказывают необходимость, заставляют меня вернуться в прошлое и напомнить людям о детей семей без вести пропавших солдат и офицеров. Сказать, выразить свое понимание этих исторических обстоятельств, поделиться мыслями и услышать слова самих родственников погибших воинов. Я использовал появившуюся информацию, это я все читаю из его книги, уважаемые радиослушатели, появившуюся информацию, которая пусть и скромна, но оказалась доступной для меня, но в первую очередь тем, что мне пришлось услышать из уст жертв прошлой войны. Позднее я познакомился с первой рецензией на сборник очерков, в котором дети без вести пропавших воинов рассказали о судьбе отцов, братьев, членов семей, о своих нелегких судьбах, о боли, которые они несли и несут в себе всю жизнь. В Екатеринбургском обществе «Мемориал» прошла презентация единственной в своем роде книги «Безвестно павшие», в которой дети и родственники безвестно павших воинов впервые открыто и откровенно рассказали о горькой участи своих отцов и родственников, рассказали о своем детстве, о матерях и семьях, брошенных властью со времен войны на выживание, как семьи полупредателей, изменников Родины. Небольшая книжечка по объему, очень скромно оформленная, на простой бумаге рассказывает о том, о чем долгие годы в России было не принято говорить. Пришло долгожданное время, пусть через полвека, но принято, заговорили. «О чем вы?» – спрашивали инициаторы издания книги, люди заслуженные, уважаемые, порой и орденоносные, об этих, которые пропали без вести, да они же все предатели. Кому это сейчас нужно? Все уже пережито и пройдено. Вторили им некоторые, кто вырос с клеймом «сын», «дочь», без вести пропавших предателя, так сказать, Родины. Между тем, только в Свердловской области на фронт по призыву и добровольно отправились более 700 тысяч наших земляков. Это про Свердловскую область он говорит. Наших земляков 700 тысяч. Вернулось менее половины. И лишь у 130 тысяч погибших воинов остались именные могилы. А сотни тысяч без вести пропавших в одной области. Не ужасают ли вас эти цифры, многоуважаемые товарищи потомки? Не изумляет ли, что в двух третях военкоматов области количество пропавших без вести превышает количество погибших? А так действительно есть. Я тут могу дать комментарий. 54 военкомата в области, 29 из них, где число пропавших без вести больше, чем число числящихся официально погибшими. Это мой комментарий коротенький. Дальше тут пишет он в книге. Руководитель проекта, председатель общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Зыков уверяет, дело не в том, что в суматохе войны терялись документы, а раненые бойцы не всегда могли назвать свое имя. Все гораздо сложнее и страшнее. Сплошь и рядом в братских могилах без указания фамилий покоятся те, чьи личные бумаги и медальоны отнюдь не были утрачены. Наоборот, скрыты властью, просто уничтожены. Почему? Зыков предполагает о наличии инструкции беспамятства, чтобы исключить паломничество к захоронениям. С этим можно согласиться лишь частично, с учетом послевоенного времени. При обсуждении книги возникла иная версия. Все сделано по решению власти. Стремление уменьшить количество людских потерь в ходе военных событий. Зачем? Как известно, хорошие военные начальники воюют не числом, а умением. Кроме того, меньше ответственности перед вдовами и детьми, сиротами погибших воинов, безотцовщиной. Такой информацией в газете «Подробности» от 9 февраля 1999 года журналист Лия Гинцель положила начало на Урале информации в средствах массовой информации о судьбах безвестно павших в прошлой войне воинов и членов их семей. Начало положено. Не случайно, видимо, с презентацией книжечки произошло в обществе «Мемориал». То есть там, где начиналась реабилитация безвинно репрессированных сталинских жертв, долгое время безвестно павшие воины считались обществом чуть ли не врагами народа. Вот прочтя книжечку «Без вести павшие», один человек сказал грустно, словно побывал на кладбище. Еще бы не на кладбище. В том-то и дело, что кладбищ у безвестно погибших воинов нет и не было. Они ушли в неизвестность. председатель движения «Семьи погибших воинов» Алексей Зыков активно продолжает бороться. Вы же меня извините, радиослушатели, что приходится читать и о самом себе в этой книге, но слова не выбросишь, как говорится, из песни. Активно продолжает бороться за право признания безвестно погибших на полях сражений воинов участниками Великой Отечественной войны, среди которых и его отец. За поддержкой своей гуманной акции Алексей Зыков обращался к общественности, к губернатору области, готовил и издавал очередной сборник воспоминаний и рассказов детей родственников безвестно павших воинов. Вот он пишет: «Мы ждем от нового президента России поддержки. 6 марта 2000 года, после многих месяцев нашей борьбы с безразличием отдельных чиновников областного правительства, удалось попасть к губернатору Эдуарду Эргазовичу Росселю. Последний направил обращение исполняющему обязанности президента России Путину. В обращении два предложения: подписать проект указа президента о посмертном награждении участников Великой Отечественной войны 41-45 годов и проект указа президента о минуте всеобщей скорби России в день памяти и скорби». Из названия указа ясно, о чем тут речь. Мы стоим перед важным историческим и моральным событием. От лживых лозунгов типа «никто не забыт», «ничто не забыто», страна перейдет к истинному уважению памяти павших. Или вопиющая несправедливость будет шлейфом тянуться в слабо в поколениях, проявляясь в хилом, дутом патриотизме, расцвете дедовщины, в слабой способности государства защитить себя. Ведь как государство отнесется к памяти павших дедов, так внуки отнесутся к власти государства. Вот прошел год, и что же? Ничего не сдвинулось с места. На предложение Росселя пришел ответ, исходящий такой-то, на письме губернатора. Ну, дальше я от себя могу добавить, что там и было. Значит, ответ был такой: поскольку погибло очень много людей, а награда стоит более 300 рублей, значит, государство не выдержит таких затрат. Вот такой был ответик. Так что, как тут быть? Я, пожалуй, на этом и закончу. Тут хотел я побольше прочитать, но пока на этом и закончу этот вот фрагмент из этой книги. Так что тут, на мой взгляд, и я тут, может быть, шероховатость определенно вижу, немножко не так и про наши дела, но, в общем-то, схвачено правильно и подняты главные вопросы, которые нас всех волнуют. Мы помним, Полина Борисовна, в той вот передаче, предшествующей 30 числа октября, говорили, закончили ее тем, что есть там тема, которую мы подняли, и говорим, что окончание будет в следующей передаче. Это касается, так сказать, судьбы фронтовика, сержанта Бобровникова Григория Михайловича. Вот. Его правнук живет в Первоуральске, значит, вот его, так сказать, правнук школьникам написал эту вот судьбу, которую он услышал от родственников и прочее. Она вот меня тронула, я думаю, дай-ка это самое, определим, какие детали с судьбой Бобровникова. Мы тогда говорили, что в письме-то там очень важно, что писалось в семье, как они, что вот, дескать, я тут немножко напомню, что там он пошел на фронт, Бобровников, танк был подбит. После боя бойцы вытащили из танка обгоревшее тело Григория, отправили в госпиталь. Ну, там дальше пишет о том, что госпиталь, так сказать, ни рук, ни ног, только голова и тело. Ну, это народные домыслы, как я понимаю. Почему? Потому что я, когда вышел вот в этих документах военных архивов, там видно, какое было ранение, тяжелое, да, он и умер от сепсиса, вот, но руки ног не удаляли, просто вот такое было заболевание. Ну, а тут вот еще раз повторю, что вот, дескать, только после боя бойцы вытащили, я говорю, из танка бы, если сам не вылез, никто тебя живым не вытащит оттуда, это только так уж, вот, а после боя там явно от газа, в смысле, от горения, умрешь, если даже до тебя огонь не доберется. Так что тут просто детали, которые простительны для ребятишек, которые не знают это дело. Но эта мифология была широко распространена. Но Чуден похоронен в Сумской области, Ахтырский район, в районе совхоза «Ударник». Ну, тут, значит, северо-восточный 2 километра, Балка – это вот первичное место захоронения. Потом, значит, все это было по-другому. Воевал в 3-й гвардейской танковой бригаде. Много такого. Я тут перелистываю некоторые. Вот тоже сведения, где были сведения взяты из него. Из донесения по госпиталям. По госпиталям военно-санитарного управления центральной группы войск. И там, значит, погибших вот в этом, там, в этой только группе, в этой небольшой группе, можно сказать, 22 897 не погибших, а умерших от ран. И дальше вот такая судьба, она, конечно, тяжелая. Вот умер от ран, пишется, я смотрю тут вот архивные данные Первого Украинского фронта 13 ноября 43 года. Тут тоже вот были разночтения, то ли август, то ли ноябрь. Ну, практически это, я посмотрел, уточнил, он в ноябре все-таки умер от ран в госпитале. Вот причина. Сепсис после ранения правого бедра, вот, Курская область. И дальше там указано, что такое вот это вот колхоз «Прогресс» степной. Нет солдата, так сказать. А в книгах памяти тоже, я тут перелистываю много, и вот беру в книге памяти... Там, как, что, значит, вот даже более того, в начале извещения из госпиталя, где он лежал, ваш сын, сержант Бобровников Григорий Михайлович, выражение Свердловской области, там район, все такое, в бою за советскую родину, верной воинской присяге, проявив геройство и мужество. Кстати говоря, я уж вам напомню, уважаемые радиослушатели, в период войны еще пока не кончилось, вот это заполнялось, период геройства, все такое, был тяжело ранен и умер от ран. А когда кончилось, там уже были, в период войны умер, все, пропал без вести, ничего не раскрывая, уже никаких таких теплых каких-то слов не стало уже. И вот 13 ноября 43 года похоронен на кладбище совхоза «Степное» Красного Яруга Курской области. Вот такое. И дальше там много. А в книгах памяти тоже вот любопытнейшее дело посмотреть, что и как. Где-то в Свердловской области так и числится без вести пропавшим. Вот как так? Первые документы такие, вот их и включили. И солдат числится до сих пор, так сказать, если посмотреть по книге памяти, как без вести пропавший.
Алексей Александрович, сегодня все. Уже нам до время с вами программу завершать и, конечно же, напомнить ваш адрес для писем для наших слушателей.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, я тут поправку принимаю относительно писем, которые приходят, что надо называть, что мы пишем и разыскиваем судьбы не только тех, которые из Свердловской области уходили, а в целом, хоть из Армении, хоть из Грузии, хоть из дальних районов России, значит, это все оттуда, и все это можно будет рассматривать и прочее. И присылайте письма. Адрес запишите, для начала адрес для писем. Почтовый индекс 620-075. Почтовый индекс, повторяю, 620-075. Екатеринбург, абонентный ящик 41. Начало войны 41 год, тут легко запомнить. Абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ну а адрес для свердловчан, для жителей города Екатеринбурга, тут такой, чтобы вот на прием обратиться. Это понедельник-четверг, ой, вторник-четверг, извините. Тут время где-то с часу до четырех до пяти, в четверг также с часу с четырех до четырех до пяти по адресу Куйбышева, 109. Куйбышева, 109, там двухэтажный дом, вот, позвонить, как говорится, со входа, и все такое, будет открыта дверь, на втором этаже наша комната. Так что давайте будем помнить и знать, какие судьбы были в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, сегодня у нас в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи через две недели.
До новой встречи, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.